Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня заместитель директора Департамента науки и образования исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, соавтор новых учебников истории Денис Шполянский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в чем глобальное отличие старого и нового учебников? В общем, так сказать.
Отвечая на ваш первый вопрос по поводу отличия и сходств предыдущего учебника и нового учебника. Ну, основой для этой линейки выступила предыдущая линейка под редактурой Владимира Славовича Мединского. Но при этом, понятное дело, что между предыдущим изданием и современным прошло некоторое количество лет, причем лет важных, определяющих, их обязательно нужно было отобразить, потому что еще недавно совсем была мода, я сам, ну, не так давно, хотя уже, наверное, давно преподавал в школе, и помню, что конец истории, вот этот 11 класс, последняя неделя, современная история, всегда преподавалась скомканно. Во-первых, потому что в большей части детей ЕГЭ не по истории, что мы тоже, наверное, будем как-то исправлять, потому что предмет важнейший. И первые шаги уже предприняты в этом направлении. Во-вторых, детям не до этого, и это хуже всего запоминается. Я хоть и историк, который всю жизнь занимается историей, хуже всего я помню современность. Вот всегда так, там какие-нибудь там династии римских императоров, наших царей.
Они, что в начале года всегда идут, а потом все российское откладывается на конец года, и будь то старшие классы или средние, на самом деле, поверьте, средних это такая же история.
Да, для многих историков недавняя современность – это слепое пятно, ну, кроме тех, кто занимается непосредственно современностью. И вот это мы, в первую очередь, постарались исправить. Насытить последний период, потому что там действительно было что рассказать, просто где-то скромно раньше умалчивали, где-то ждали каких-то точек, чтобы можно было сделать вех, чтобы можно было сделать какие-то выводы, да, опереться. Но в современности мы не можем себе позволить такую близорукость. То, что раньше роскошь, которую позволяли себе создатели предыдущих учебников, мы себе в текущих условиях позволить не можем. Мы должны довести школьника практически до сегодняшнего дня. И не оставить, самое главное, и это тезис сегодня буду повторять неоднократно, не должны оставить учителя безоружным в этой ситуации, когда против него направлены информационные ресурсы огромной части мира, контролирующей информационное пространство. То есть мы говорим, что многие страны, наверное, большая часть человечества, оно относится к нам симпатии в худшем случае нейтрально, но та меньшая часть, точнее, та меньшая часть элит, представляющая вот эту меньшую часть человечества, она контролирует очень большое количество медиа. И в этом плане учебник должен стать союзником и государства, и каждого конкретного учителя, который заходит к детям в классы.
Учебник не должен быть беспристрастным, реальным по истории?
Учебник должен быть объективным, это никуда не делось, мы опираемся на главный принцип, которым оперировали все историки наши, начиная, ну, как минимум, с Ключевского, на принцип историзма, хотя сам Василий Осипович называл это историчностью, он не очень любил все эти измы, и где можно было избегать заимствований, без фанатизма, конечно, опять же, без фанатичности, мог бы он сказать в данном случае. Да, мы опираемся на принцип историзма, стараемся быть объективными, но не в ущерб интересам нашей страны. То есть там, где позиция может быть представлена с учетом интересов России, мы не стесняемся этого делать. Не в ущерб, опять же, историческим фактам. Просто раньше тоже считалось...
Я вот это хотела услышать. Да, да. Потому что все звучит очень двусмысленно. История вообще очень двусмысленная штука.
Двухмерность для истории – это слишком малое количество измерений.
Согласна.
История гораздо более...
У меня есть к вам вопрос про Русь, но это я попозже, потому что моим шведским друзьям преподают о том, кто основал Русь. Ты так думаешь, вот так все однозначно? Ну, ладно. Хорошо, а какие события прошлого? Мы поняли, что объективно объективно нужно было добавить современности. А это неотъемлемая часть истории, хотя очень многие высказываются на тему того, что история – это такая штука, которую нужно отлежаться, взгляд на которую меняется с течением времени. И вот так быстро писать и включать современность в учебники истории, ну, тут невозможно чисто по-человечески объективизм откуда-то черпать. Вы с этим не согласны?
Очень согласен. Когда я сам учился, получал историческое образование в университете, нам так и говорили, что настоящая история начинается где-то вот, кто-то говорил 60, кто-то говорил 100 лет, то есть можно заниматься историей, когда накопился, отложились источники, осекатели какую-то часть, когда очевидцы не могут повлиять на изучаемый тобой предмет, очевидцы событий, которые тебя интересуют. Да, безусловно, с этим можно очень согласиться. Но мы имеем некоторое представление о том, как история преподается в иных странах. И вот нам всегда поверили, например, Польша, где там сколько, на тот момент 60 лет, сейчас уже, наверное, 70 лет отсечка, ну, где-то до начала Второй мировой войны. А после этого история заканчивается, начинается политология. Не знаю, как у них сейчас, то есть я тут опираю несколько устаревшей, может быть, информацию.
Но называется она по-прежнему история для школьников.
По сути, они переходят в разряд политологии, называют они ее так или нет. Мы политологии кормить школьника не собираемся, потому что эта наука все-таки несколько отличная от истории, решает совершенно другие задачи. Мы здесь более объективны, чем многие наши западные партнеры. Ну, партнеры тоже устаревшее, наверное, слово. Чем во многих западных странах. Но этот период не должен быть слепым пятном, повторю этот тезис, поэтому мы считаем, что его можно и нужно изучать, тем более, что источники постоянно рассекречиваются, выходят новые труды, наша историческая наука их выпускает, и мы не должны им пренебрегать.
Скажите, пожалуйста, учебник и учитель по истории должен заставлять ученика думать, анализировать и делать собственные выводы, либо это иной взгляд? Потому что сейчас тоже сообщество родителей разделилось, говоря о том, что учитель не должен, я буквально цитирую вчерашний свой разговор с моей коллегой-мамой, не должен высказывать свою точку зрения. Я с ней категорически не согласна, потому что тогда роль значимого взрослого вообще теряется, просто он не должен навязывать, а должен побуждать размышлять. А вот новый учебник истории, он побуждает размышлять, либо он скорее ставит перед фактом?
Ну, в неком идеальном мире учитель вообще не должен заставлять никого ничему, но здесь есть некая амбивалентность, потому что, с одной стороны, нас, учительское сообщество, предписывают быть гуманными, да, предписывают отойти от каких-то вот шаблонов старой школы, когда учитель выступал в качестве мента и быть неким тьютором. С другой стороны, те же родители, то же государство, да и те же дети после выпуска с учителя спрашивают по даче конкретных знаний, да, вот без этих новомодных компетенций, еще чего-то. В конце концов, спросит, почему не дали те или иные знания. Поэтому в реальности учитель-практик должен сосчитать обе эти тенденции. И я с вами категорически согласен, потому что учитель без собственного мнения – это не учитель, а просто какое-то живое приложение к учебнику и к программе.
Тогда искусственный интеллект. Мы можем перейти на другую тему, которую будет преподавать.
Вот, был ковид, наши коллеги из Сбербанка, по-моему, из Сбера корпорации в целом, показывали роботов, которые там ездят по классам. Вот, причем пафос был в том, что вот скоро уже там учитель будет либо не нужен, либо количество, может быть, сократить. Нет, живой учитель в классе заменить невозможно. Никогда. Это профессия, которая останется, мое мнение, такое, на человеческой основе до конца существования человечества.
Скажите мне, пожалуйста, Денис, а насколько необходимо было добавлять в учебник истории те события, которые происходят здесь и сейчас? Ну, вот в учебнике немало страниц посвящено специальной военной операции, но она еще не закончена. Вот как с этим вы обошлись?
А куда школьнику идти за информацией? Школьник тоже гражданин. Каждый человек, каждый гражданин страны является либо от рождения, либо даже те, кто приобрели гражданство, им нужно где-то получать информацию. До недавнего времени школьники не брезговали лазить в Википедию. Сейчас надо понимать, что русскоязычную Википедию, да и раньше, в принципе, тоже, зачастую ведут откровенные русофобы, кто это даже не скрывает. И все, я даже не призываю поверить, просто поверьте, хотя можете поверить, все наши слушатели, все я сделал в Википедии по специальной военной операции, написано с позиции наших врагов.
Да, никакой... я это подтверждаю, потому что везде используются слова «вторжение», «захват», «интервенция», как минимум вот эмоциональный окрас уже дает понять даже совершенно неподготовленному человеку, кто здесь прав, а кто виноват, что совершенно искажено.
И здесь даже дело не только в терминологии, которую можно было бы списать на какую-то... ну, привычку или что-то еще. Здесь сами смысл, сами я сделаю, поставлены так, что никакой иной трактовки, никакого поля для размышления не то что школьникам, даже ну, никому не оставляют. Поэтому нужно школьников отучать от пользования Википедией или учить правильному использованию. Там польза определенная от этого ресурса есть, каким бы он ни был вражеским. Есть какие-то статьи, которые не успели отобразиться в академических наших работах, в словарях. В этом случае нужно, можно пользоваться, наверное. Но нам нужно дать не просто альтернативу, нам нужно было дать достоверный источник информации. И, конечно, достовернее, чем школьный учебник, для большей части жителей страны это нормально, абсолютно быть ничего не может. То есть учебник – это, конечно, не истинная последняя станция, но это что-то близкое к ней.
Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте. Мы в эфире. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас участник команды, которая работала и выпустила новый учебник по истории для наших школьников, Денис Шполянский. Скажите, пожалуйста, какие события прошлого подвергли пересмотру в последние годы и включили пересмотренными в учебник, и если да, то почему?
Ну, здесь нельзя сказать, что мы занимались ревизионизмом, что прямо так вот наглухо ставили задачу пересмотреть все ранее сложившиеся оценки. В первую очередь мы опирались на положение нашей отечественной академической науки, ну и зарубежной, там, где это было необходимо. При, опять же, паритетности наших ученых, которые наша историческая школа всегда была сильной, и сейчас, слава богу, все остается на том же высоком уровне. Что пришлось пересматривать? Я вот сейчас отойду немножко, ну, может даже не отходить от 10-11 класса, который уже, с которым школьники уже работают, немножечко к опыту более ранних томов по 5-6 классу, ну, просто чтобы пример был живописнее, использую их, хотя они еще находятся в работе и наверняка потерпят еще некоторые изменения перед тем, как будут на экспертизы переданы. Вот раньше, когда я сам учился, параграф по восстаниям Отто Тайля и Жакьяри во Франции в 6 классе, это был целый параграф, посвященный огромный, подробно разбирались, давали имена всех этих лидеров восставших в Англии, во Франции, подробно излагали все их программы, фактологию очень четко. А почему? Потому что в советские годы было упорное восстание на эволюцию рабов, на смену исторических формаций. Сейчас, когда мы не полностью отказываемся от марксистского подхода, он удобен, формационный, точнее, более правильно назвать подход, в преподавании истории, он удобен для школьного образования, но, наверное, акцент на средневековых восстаниях, которые сами европейцы, там французы наверняка не все вспомнят, кто-то, почему же Жакьяри называют Жакьяри, и кто был ее руководителем, то же самое англичане по Отто Тайля. Наверное, умалчивать об этих событиях не стоит, но они, уже когда я в школе преподавал, были сведены к не полностью параграфам, а к неким вставкам в параграф. У нас это просто строчки. То есть, что да, были такие восстания, по этим причинам идем дальше к более важным, значимым фактам. Вот в этом, в первую очередь, есть изменения.
Хорошо, но то есть все остальное осталось нетронутым, какие-то факты, черное и белое, хорошее и плохое. Денис, а вот у меня всегда был вопрос. Вот это разделение. Сначала историю древних веков, да, ну вот с начала времен. Затем, соответственно, одно, второе, третье. Почему наша история всегда идет отдельно? Это же жутко неинтересно, я вот так скажу. Я вам сейчас объясню, я мама шестиклассника. И я недавно начала с ним изучать историю с 5 класса. Понятно, что вот эта параллельность, ее дико не хватает. Что когда в Древнем Риме было это, в Древней Руси было вот то, а вот там вообще еще ничего не было. Вы простите, что я вот так вам по-хозяйски, по-рабоче-крестьянски. Но этого, правда, не хватает, потому что у них история, мы все время говорим в последнее время о метадисциплинах, о перекрещивании, а в самом истории не делаем этого. И, соответственно, вот сначала мы изучим это, потом вот западную, а потом начнем российскую историю. До российской истории они уже доходят с зелеными лицами, потому что если им попался не тот преподаватель или им не нравится, в принципе, ну, то есть не увлекли, то все, крест мы ставим на российской истории. Вот вам моя история, моей семьи. И я сейчас бьюсь головой о стену и не могу заставить, это невозможно заставить любить. А сейчас у него история России. Вы понимаете, к чему мы пришли? Причем я никого не обвиняю. Я обвиняю только в том, что надо делать параллельно. Надо говорить, что, ребят, смотрите, а в Америке тогда вообще ничего не было. Вообще ничего. Вот бегали, я не знаю, мамонты еще. Вот меня это удивляет, серьезно.
И я вас...
Извините меня за эмоциональность.
Я вас призываюсь не отказываться...
Успокоиться.
Нет, я призываюсь не отказываться от эмоциональности. И еще более призываю не ставить КС на школьном предмете «История» самым любимым большим количеством учеников и моим, когда я сам учился в школе, не знаю, я выбрал эту профессию, потому что на школьных уроках во многом все это было повито моим учителем, к сожалению, уже покойным. Но я думаю, что даже если бы мне не так повезло с учителем, все равно бы увлекался, интересовался, потому что это сам предмет, который достоин восхищения и интереса. Что касается учебников и вот этих размышлений о межпредметности и метапредметности, то это было модно уже очень давно. Не просто, это даже не то, что там вопрос из народа, это и в ученой среде, и среди педагогов профессиональных, там, со степенями по педагогике всегда вот говорю, что вы должны обеспечить там межпредметные и метапредметные связи, да, вот когда вы пойдете в классы. Между тем, даже между такими, по сути, ветвями одного предмета, даже не разными предметами, как история России и всеобщая история, еще не было ни одного идеального курса, который позволил бы одинаково сосредоточиться на обеих частях. То есть каждый раз говорится о том, что нужно обеспечить слияние, пытались это делать в 10-11 классе, там предметы были «Россия в мире», там «История мировых цивилизаций», где Россия подалась к одной цивилизации. Все это допустимо. Но перед школой, прежде всего, перед школьным образованием, помимо того, что научить думать, да, это важнейшая задача, которую не только история решает, но нужно дать базу, чтобы у ребенка сложилась сетка событий неких определенных, через появление, через важнейшие факты, через смену эпох, желательно в комбинации этих факторов, чтобы ребенок понимал, как мы прошли от Адама до Потсдама, ну или даже раньше, там, от возникновения человека до самых последних событий. И практика показывает, что ничего лучше, чем текущая система, при всех ее недостатках, создано ничего не было. Процитирую, ну, цитата, приписанная Черчилль по демократии, что это самый ужасный там старый, но лучше ничего не придумано. Здесь можем применить полностью к вот этой вот дихотомии история всеобщая, история России. Но насколько это возможно, это было одно из пожеланий Владимира Славовича, который наш авторский коллектив возглавлял, мы вот эти перекрестные связи добавили. В начале каждого параграфа есть четкая сцепка, чтобы у них, чтобы у нас, да, какие события старались делать некие такие фактологические рифмы, то есть чтобы события как-то рифмовались. Вот у них восстание, у нас восстание. У нас там какая-то реформа, у них какая-то реформа. Зачастую делали акцент на том, у кого где лучше получалось, потому что...
Нас человек полетел в космос, а у них только до стратосферы еще не добрался.
Да, ну еще и даже позже поэтому.
Я еще хотела узнать вот о чем. Как вы относитесь к проблеме конфликту образа исторического персонажа и его реальных поступков? Потому что я достаточно часто от современных детей, уже подростков, слышу этот вопрос, и он, на мой взгляд, очень мудрый. Он такой свободный, скажем так. Ну, например, Невский, Владимир Креститель. Вот их упоминание в учебниках сопровождается описанием неоднозначных фактов биографии. Или детям просто... не нужна вся эта информация. Я сейчас для слушателей объясню. Смотрите, Владимир не был христианином, вел кровавые войны, а его считают святым, причем не только церковь. Невский, он получал ярлык на княжение в Орде и топил в крови восстание против монголов. Мне еще интересна личность Сталина, извините, что я перескочила так резко. Иван Грозный. На нашем с вами веку мы скачем от того, от плохого до хорошего. Когда при том же Сталине Иван Грозный вот начал вот в кино вырисовываться образ такого сильного, мощного правителя, потом снова все рухнуло в тартарары, сейчас снова откуда-то вытаскивается. Ребят, ну вы нас затерли уже, вот, а как нам все-таки относиться к этим людям?
К князь Владимир Креститель, не знаю, получил в определенную часть нашей историографии после святого, потому что у него жизнь делится на до и после. На до крещения и после крещения. До крещения он не просто развязывал кровавые войны, он брат-убийца, по сути. То есть он один из тех, кто, ну, не напрямую, но с его ведома убили его брата Ярополка, который, по некоторым данным, был христианином. По крайней мере, жена его вроде как практически точно была христианкой. И который, собственно, скорее всего, не десятинная церковь стала первой христианской церковью в Киеве, которую построил Владимир, а вот некая церковь была построена уже по Ярополке. Просто ее с трудом сейчас идентифицируют, мы не знаем, как она называлась.
В какой она местности была, чтобы так?
Ну, где-то в Киеве, в исторической там, да? части, где культурный слой. Города тогда были сильно меньше современных, но все равно поймать археологам с точностью, это, насколько я знаю, пока не
удалось. С Владимиром понятно, да. До и после очистился. Просто мы сейчас вот не про историю, мы скорее
говорим.
Да, кстати,
про Владимира тоже интересный факт, не все знают. После крещения Владимир отменил смертную казнь повсеменно, точнее, хотел отменить. И клирики, которые поехали к нему из Византии, то есть люди в сане, освященные вот этой христианской верой, причем рожденные уже в ней зачастую, всю жизнь воспитавшиеся, сказали: не торопись, смертную казнь пока не отменяй. Это я сейчас без каких-то параллелей, но просто к тому, что насколько у Владимира крещение, вот это вот гуманистическое начало христианской веры,
изменило
в нем отобразилось.
Мораль, да, то есть, да, и даже, образ мыслей.
Что он даже во многом на тот момент перестал быть реальным политиком и настолько задумался о небесной участи, нежели о земной. То есть здесь все они были людьми, что Александр, что Владимир, что Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же Сталин. Ну, Сталин, потому что, наверное, Джугашвили он перестал быть очень-очень давно, он уже был русским
советским. Как он описывается в учебнике?
Мы старались подойти к описанию Иосифа Виссарионовича объективно. Мы не скрываем жестокости, которые были присущи его времени. Но если внимательно обратиться к тому, что происходило в мире, это мы каждый раз, вот, на каком бы неоднозначном и жестоком деятеле, жестком даже, правильно сказать, деятеле нашей истории мы не остановились, всегда обращаясь к всемирному контексту, мы находим либо такого же, либо еще хуже не у нас. Да? То есть нельзя сказать, что мы были такой точкой абсолютного зла, остальные, от которых были...
Империи зла нас называли именно
ну,
так.
Это Рейган, да, уже, угу. Это его... Ну, кто-то ему, наверное, подсказал.
Сейчас еще одну паузу возьмем.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня замдиректора Департамента науки и образования, исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, участник команды, которая выпустила, сначала, естественно, работала, а затем выпустила новый учебник истории, Денис Шполянский. Если уже в современность окунаться, то стоит лишь посмотреть на фотохронику интервенции НАТО, и вы знаете... Кровь стынет в жилах.
НАТО – это уже нечто более близкое к нам. Вы, наверное, имеете в виду Югославию.
Ирак, Ливия,
ну,
Сирия.
Давайте к Сталину вернемся.
Давайте.
Все говорят, что он там убийца, людоед, там называют другими нехорошими словами. Посмотрите, что творилось в колониальном мире в это же время. Пойдем же. Странами, которые сейчас, да и тогда считались вполне себя респектабельными. Просто вот посмотрите по Африке, по Океане.
Вы имеете в виду, что его время оправдывает?
Мы его ни в коем случае не оправдываем. Просто надо понимать, что у нас почему-то делается упор на нем. И в 90-е, когда у нас была такая каятельная историография, навязанная во многом на гранты известного там венгерско-американского мецената, не буду его называть, потому что филантропом он явно не является, по крайней мере, по отношению к нам. Ученые, которым было нечего кушать, на гранты писали вот такие вещи. Именно поэтому, кстати, наш учебник, он в меньшей степени авторский, потому что мы старались навязать именно государственную точку зрения без каких-то отдельных авторских оценок. Я сам, например, да и многие мои коллеги любят авторские вещи, монографии, да, где выражена авторская позиция, но учебник по истории – это тот формат, в котором ее должно быть минимум. Я верю, что есть хорошие учебники математики авторские. Я верю, что, точнее, знаю, что по физике, там, по другим предметам. Но по истории учебник должен выражать не авторскую, в первую очередь, а государственную позицию.
Кстати, про государственную позицию давайте тогда вот древнюю часть закроем. Вот кто основал Русь, шведам преподают, что это Рюрик. У нас сейчас вот эта нормандская теория, она вроде как бы и к согласию все пришли, с другой стороны, ну, не все так однозначно. И вот снова вписывается сюда иностранное вмешательство некое. Что написано в новом учебнике по истории про основателя Руси?
Скорее всего, Рюрик был норманом, хотя здесь не все однозначно доказано, но мог быть вполне. Есть точка зрения, что варяги – это вообще не национальность, а профессия, в которой поровну более-менее было намешано и наших славян западных, ну, северо-западных, вот этих вот прибалтийских, которые сейчас практически были вычищены германской государственностью, там, за исключением некоторых анклавов маленьких оставшихся. Кто-то считает, что... Там было много и восточных славян, это тоже может быть правда, если разделить подход, что варяги были профессией, а не этносом. Но если даже предположить, что и Рюрик, и, опять же, если они существовали, Синиус и Таюва, все они были найманами, там указывают даже некоторые области Скандинавии, из которых они, скорее всего, могли быть, там, или Ютландия, да, там, напротив, ну, тоже Скандинавия считается в широком смысле. Соответственно, даже если признать это, они не сыграли определяющую роль. Государство и без них уже зарождалось, оно и без них уже было в точке, в котором государство создавалось. Здесь они просто привнесли некие персональные факторы. Может быть, наше государство называлось бы не Русь, если бы они не приплыли. Но то, что государство было бы, и то, что оно, в общем-то, развивалось бы по этой линии, с этим уже никто, наверное, не спорит. Хотя, опять же, альтернативная история – это не то, чем должны заниматься настоящие историки.
Вернемся в современность. Какими источниками вы пользовались при написании глав новой истории России?
Ну, здесь, если мы говорим о совсем уже свежих главах, то приходилось, конечно, искать постановления, ну, в том числе на сайте Кремль.ру, наши все же законы, там выступления публикуются, брали тексты оттуда, когда нужны были высказывания государственных деятелей. Где-то ориентировались на печать, ведь, опять же, у нас есть официальные газеты, российская газета, где публикуются законы, в том числе обязаны публиковаться, то есть старались опираться на них. Какие-то вещи, ну, надо сказать, что современный участок – это небольшой участок учебника, поэтому по большей части вот с источником приходилось работать только в этой части. А в предыдущих частях по большей части работали все-таки с нарративами, которые были уже сформированы предыдущими командами, которые разрабатывали вот учебники. Ну, в том числе многие участники наших коллективов в те команды тоже входили.
И все-таки мы с вами не ответили на вопрос, что касается специальной военной операции, на чем она обрывается в учебнике, вот как открытая дата или что, просто хочется понять.
Некие промежуточные выводы в учебнике сделаны, опять же, здесь можно уже оперировать текстом, поскольку учебник поступил в школы в этом учебном году, но она доведена практически до той точки, в которой мы сдали учебник, то есть до лета. Ну, весны, лет там, я не помню точно уже там рубеж, тем более немножко не мой участок, не я им занимался. Ну, вот до момента, на который мы сдали уже на финальные экспертизы.
А вообще сколько человек работало над учебником? Я понимаю, что у каждого были свои задачи, и будет ли он дорабатываться?
Да, учебник будет дорабатываться, но, опять же, поясню нашим слушателям, когда мы говорим об учебнике, это некий учебно-методический комплекс, в который входит... тома по всеобщей истории, по истории России, то есть на каждый класс по два тома. Да, безусловно, и ну, я скажу, что наш коллектив был, который работал в РВИО под руководством Владимира Соловича, относительно небольшой, но был не единственным коллективом, потому что с нами плотно работали коллеги из издательства «Просвещение», с нами плотно работали, ведь, опять же, у каждого учебника, помимо Владимира Соловича, был со-редактор, да, то есть в случае с всеобщей историей это наш прославленный историк-ректор МГИМО Таркунов. В случае с учебниками по истории России это Александр Иванович Чубаян, наш просто, можно сказать, патриарх современной российской истории. То есть у них были свои коллективы, свои команды, которые давали свои фрагменты, да, которые с нами были в полной мере сотрудничали по каждому параграфу. На финальном этапе был взаимный перекрестный обмен замечаниями, которые тоже взаимно устраняли, приводили к каким-то компромиссным.
То есть вы хотите сказать, что в споре рождалась истина?
Да, конечно. То, я думаю, всегда...
А на ком вы тестировали? Да. Потому что я иногда читаю учебники и плююсь, насколько это... Ну, язык – это моя работа. Говорить с людьми просто, понятно и при этом грамотно – это моя задача как журналиста, как радиоведущего. Вот эта подача материала, на ком вы ее тестировали? Были ли в команде филологи? Подходы к построению, обучению, чтобы оно стало интересным, чтобы оно было увлекательным? Вот эти задачи ставились, и если да, то как выполнялись?
Ну, для тестирования полноценного, вы имеете на апробацию на каких-то коллективах детей, на учителях, времени было очень мало. Сейчас тестирование, такое вот именно апробация, проходит в живых условиях уже вот первый год завершается по ним, мы получим обратную связь, конечно, будем...
Дорабатывать, если
конечно,
нужно?
Конечно. Будем опираться на мнение учительских коллективов. Это те, во многом, ради кого мы это делаем. Да, учителя, ученики, в первую очередь. И в то же время, что касается тестирования, то какую-то непосредственную живую экспертизу нам давали в Московском педагогическом университете, в нашем главном педе, педагогическом вузе. Они, мы им полностью доверяем, это наш главной вуз, в том, что касается педагогики. Там в коллектив, насколько я знаю, входили историки, должны были филологи входить, я полагаю, хотя мы здесь не настаивали на этом, потому что это уже их была, кажется, епархия. С точки зрения языка мы привлекали в том числе людей журналистского сообщества, ваших коллег, которые с нами с Ильей очень давно сотрудничают, чтобы это все действительно как-то оживить. Очень классную идею, тут я тоже такой в разговорный язык перейду, но если классно, то какое слово тут подобрать? Чтобы долго не копаться в синонимах. Очень интересную живую идею отстаивал и вводил последователь Владимир Вячеславович Мединский. Он сказал, что вот у нас в учебниках зачастую есть иллюстрации, да, которые просто подписаны как-то вот год, события, все. И остается еще куча места, да, с точки зрения учебника незаполненного. Он сказал, почему мы теряем эту полезную площадь? На каждую картинку можно придумать интересную историю. И вот это мы понесли до этого, ну, может, где-то и было, но вот здесь мы последовательно этот принцип отстаиваем везде. Либо какая-то интересная история, либо какое-то интересное задание, ответив на которое, ученик сам может пройти какую-то интересную историю. То есть этот метод комбинировался, и я думаю, что результат оказался достаточно интересный, достаточно позитивный.
А сколько над учебником работали вот в общей сложности?
У нас были достаточно сжатые сроки, ну, я думаю, что такая именно активная фаза заняла айкоидные там полгода. Поверьте, для работы над такими вещами, как учебник, это
фантастика.
Это очень мало, хотя, казалось бы, ну, я сейчас не включаю экспертизы, это отдельное время, я сейчас не включаю тот труд, который проделали авторы предыдущего поколения учебников, на которые мы опирались. То есть здесь именно такая вот активная фаза, повторюсь, продолжалась где-то полгода.
А может быть, удалось что-то новое даже узнать во время подготовки?
Конечно, конечно. Определенные вещи корректировали, ну, как узнать новое. У нас коллектив состоит из историков, которые в основном всю жизнь занимаются историей. Удивить чем-то прям уж очень сложно людей. Я, наверное, чуть ли не самый младший был в этом коллективе. Мои коллеги еще более опытные, маститые, со степенями. С этой точки зрения, конечно, удивить нас было чем-то крайне сложно. Но некоторые оценки уточнялись, некоторые факты подавались немножко в другом антураже, потому что всегда можно сделать лучше. Всегда. Никогда, вот, если дать 100 лет на заработку учебника, все равно на 101 год можно будет сделать лучше. Поэтому каждая следующая команда, она старается как-то все это улучшить. И мы все это будем, конечно, вносить в следующее издание.
Еще одна пауза, и мы снова в эфире.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте. Мы в эфире. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас участник команды, которая работала и выпустила новый учебник по истории для наших школьников, Денис Шполянский. Я хочу вас спросить, Денис, а как вы относитесь к лекциям по истории? Ну, допустим, на Ютубе это сейчас вообще очень такой модный тренд лекции. Следите ли вы за коллегами вообще и считаете это допустимым? Потому что и здесь, и там мы можем найти лекцию, которая, ну, не отвечает каким-то сейчас очень надо осторожно слово подбирать, стандартом, что ли?
А вот здесь, когда мы говорим о интернете, на платформах, которых выпускают, там разные платформы, не только YouTube, YouTube, ВК сейчас активно развиваются, наши отечественные платформы. А вот здесь я скажу, что если в деле учебника здесь какой-то субъективный подход, он несколько даже вреден, то в авторских лекциях как раз-таки очень важно, чтобы школьник или любой другой интересующийся историей человек мог увидеть авторскую позицию, мог сверить, посмотреть несколько лекций на одну и ту же тему и пойти к каким-то выводам своим на основе того, что он узнал в школе и на основе того, что он узнал из этих лекций. Учебники охватывают достаточно... Учебники не могут охватить всего материала, да. Когда я учился в университете, чтобы получить диплом, мы читали тома, и то это малая там толика того, что совершило человечество за время своего существования. Поэтому большое спасибо всем лекторам, которые отважатся выходить в аудиторию в онлайн-формате. Это очень сложный формат. Потому что когда ты ведешь урок или читаешь лекцию в живой аудитории, и тебя что-то спрашивают, высказывают какие-то замечания, ты сможешь сразу отреагировать. А здесь автор оказывается перед волной комментариев, которые не всегда положительные, перед критикой.
Это смело,
это всегда очень сложно. И поэтому хорошо, что сейчас многие и историки, и публицисты, и журналисты в этом формате выступают.
Денис, вы какое-то время назад сказали, что будут исправлять ситуацию, что история не самый издаваемый предмет. Связано ли с этим то, что обществознание сократили, хотя по статистике на сегодняшний день он более сдаваемый, чем история предмет?
Ну, что такое обществознание? Я, опять же, не хочу... Я знаю, что наше учительское сообщество делится по поровну, кому-то больше нравится история, кому-то больше нравится обществознание.
А зачем их противопоставлять-то?
Ну, потому что ведут одни и те же люди, и, собственно, часы примерно одни и те же в программе выделяются. Ну, то есть конкурирующие, точнее, часы. То есть мы же не с физкультуры забираем в пользу истории. А что касается обществознания, то это предмет, ну, то есть такой уникальный случай в преподаваемом ряде, что предмет есть школьный, а науки такой, как таковой, нет. То есть обществознание собирает сведения из нескольких других наук. Из истории, из философии, из права, из экономики. Вот основные, наверное, направления. Там где-то даже из биологии у них есть.
Социология, да.
И здесь, конечно, принята точка зрения, чтобы детей не перегружать. Ну, я не знаю, сколько это будет еще реализовано, но вот насколько я слежу за дискурсом актуальным на эту тему, я скорее поддерживаю, как вот в прошлом практикующий педагог, сокращение обществознания до 10-11 класса. Но я надеюсь, что в 10-11 вместо курса, ну, или обществознания тоже оставят, но введут более последовательно курсы права и экономики. Очень важные предметы, которые подготовят действительно школьника к выходу во взрослую жизнь. Что касается обществознания, ну, тут как бы больное задели. Я когда-то вел обществознание в 5 классе. Был такой эксперимент, сейчас, насколько я знаю, в 5 классе его уже нет. По тому учебнику, по которому я вел обществознание, мне нужно было объяснять детям, как умываться, как переходить дорогу, как там правильно общаться в троллейбусе.
Это окружающий мир сейчас.
Нет, это,
в начальной школе.
Это было обществознание, было совсем недавно, ну, 8 лет назад как минимум было.
Ну, это странно как-то для такого взрослого
поколения. Да, то есть у меня уже сидят пятиклассники, которые пошли в окружающий мир, которые зачастую во многих своих отраслях достаточно подкованы, и я им рассказываю такие вещи, которые дети, родители рассказывают...
В детском саду вообще.
Да, даже раньше, наверное, там, как только ребенок начинает учиться.
Хорошо, остается буквально совсем немножко времени. Хочу задать этот вопрос. Как в современном учебнике, если да, то, в принципе, как отражена история малых народов в России? Потому что в моем время вообще это было никак. Меняется ли ситуация?
Ну, а вы в какие годы помена? В позднесоветские?
Я заканчивала школу в 95-м году.
О, вы как раз попали на перепутье, то есть начинали в советской школе, заканчивали уже в постсоветской.
Да.
Ну, в советские годы было принято делать упор на общность, что вот весь там русский-то народ особо не сильно упоминали, там вот... Говорят, что вот историческая общность, советский народ, вся наша страна, там, хотя историю прослеживали там, с давнейших там, времен, по-моему, в вузовских учебниках чуть ли не с Урарту, то есть Армения была частью России, и вот это вот государство Урарту, это вот был первый осток будущего Советского Союза, вот если эту логику применить, экстраполировать на сегодняшний день. Сейчас, конечно, истории малых народов уделяется больше внимания, насколько это возможно в рамках курса истории. Но параллельно идет работа над некой, ну не то чтобы унификацией, над стандартизацией курсов по истории регионов, да, отдельных. И вот в рамках курса по истории регионов, который будет дополнять курс истории, будет уделено еще больше внимания, фокус будет именно на народах, населяющих исторически тот или иной субъект Российской Федерации, и там в полной мере будет дана вот эта фактология. У нас учебники по краеведению существовали и так, но не было какого-то единого стандарта, поэтому вот мне пришлось как столкнуться с тем, как до сих пор порой преподают, по каким книгам там, 90 затертых годов, в лучшем случае, порой эти предметы. Я надеюсь, что вот с этой стандартизацией мы получим качественное поколение учебников по краеведению, которые большую часть, ну, если не всех знаний, то, по крайней мере, направлений по изучению вопросов, связанных с малым народом, за собой закроют. И школьники будут получать полный объем знаний и будут знать, где дальше развиваться в этих знаниях.
А согласовал ли учебник Владимир Путин?
Владимир Владимирович, насколько мне известно, этот учебник видел уже, ну, если не в готовом, то в приближающемся к готовому виду, к окончательному виду, точнее, ну, в готовом виде, но в таком приближающемся к окончательной точке создания. Ну, если учебник вышел, значит, он как минимум не выступил против. Тут как бы я...
А вот эта история про Крымский мост, это правда или легенда?
А что за история?
А что Путин спросил, есть ли там про Крымский мост, сказали, что нет, он говорит, ну, как так, вы в новой истории хоть видели вот одну такую веху, мол, такую глобальную, и включили, и даже более того, попал на обложку Крымский мост учебника в каком-то классе, уже забыл, в каком, по-моему, в старшем самом.
Ну, вы знаете, здесь я представляю такую позицию некой окопной правды с этой точки зрения. Так. Если это сейчас уместно вообще такие эпитеты, такие сочетания.
Я даже не знаю, что означает этот эпитет,
ну,
окопная правда.
Ну, я здесь имел в виду, что я видел только свой участок фронта. То есть, опять же, при всем уважении к людям, которые сейчас действительно на войне, в окопах, которым этот термин более применим, конечно, у которых это правда. Ну, вот я вот хотел так метафорично сказать, что я видел только свой участок работы. И, честно, на тот момент не интересовался вообще ничем другим. Жена меня видела только когда приходил с работы, чтобы покушать и сесть там на ночную часть работы. То есть сроки обязывали. Mm-hmm. И весь этот антураж, все вот эти вот истории, которые вот возникали на реальной основе или на придуманной основе вокруг, ну, они меня и тогда не интересовали, а сейчас уже очень сложно отследить, что было правдой, что было неправдой. Ну, вот вы спросили, наверное, поинтересуюсь у старших коллег, может быть, кто-то что-то предслышал, мне скажет какие-то подробности. Так вот комментировать не могу, не знаю просто.
Вообще это даже не легенда, это вот действительно обрастает в нашей жизни. Крымский мост, да, Путин внес, вот я смотрю, дают коллеги из новостных агентств, ну, нашла через интернет, еще в прошлом году новость вышла, в новые учебники по истории России. Так вот, Владимиру Путину показали учебник, и он указал на отсутствие в первом варианте книги эпохального события для Крыма и всей страны. И, соответственно, по его словам, при подготовке, ну, вот это было упущено, но вот потом, соответственно, попал на обложку.
Ну, вы знаете, президент нашей страны, если бы он, ну, ничего не приказал внести, наверное, можно было бы, сделать вывод, что он достаточно внимательно отнесся к этому важнейшему делу. А то, что он ознакомился, то, что он указал на очевидные какие-то вещи, которые, опять же, в силу активной вот этой работы мы могли упустить, это еще раз говорит о том, что президент, для президента не существует каких-то мелочей, что он, тем более это не мелочь, это важный вопрос. Свидетельствует о его живом интересе, тут как бы что можно сказать. Спасибо за это, Владимир Владимирович.
Денис, спасибо вам большое. Друзья, сегодня в студии радиостанции «Комсомольская правда» был заместитель директора Департамента науки и образования исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, участник команды, как он попросил сам себя называть, по новому учебнику по истории Денис Шполянский. Благодарю вас.
Спасибо вам.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.